познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Может ли Государственная Дума России ужесточить закон о борьбе с экстремизмом? Московские судьи продолжают спорить по поводу так называемого «Катынского дела». И рассказ о пробковой индустрии Испании, одной из главных статей дохода страны. Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом части нашей программы. Государственная Дума России может ужесточить закон о борьбе с экстремизмом. Как утверждает независимая газета, в Думу поступил проект поправок от депутатов Законодательного собрания Курской области. Если эти поправки будут приняты, например, неправительственные организации и СМИ могут быть закрыты после второго нарекания, независимо от того, когда им было сделано первое. Над этой темой сегодня работал корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
В Комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи еще ничего не знают о данной инициативе курских депутатов. Анализировать предложенные поправки приходится по публикациям в средствах массовой информации. Согласно этим публикациям, у обвинения в экстремизме не должно быть срока давности. Курские депутаты предлагают закрывать общественные религиозные организации и средства массовой информации после второго предупреждения, когда бы прокуратура не вынесла первое. В ныне действующем варианте закон предусматривает такое наказание за двукратное в течение года обвинения в экстремизме. Член Думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Роберт Шлегель полагает, что подобные инициативы надо подвергать тщательному анализу.
Нужно сказать сразу, что я пока еще не успел ознакомиться с данным законопроектом, но хотелось бы отметить, что та информация, которую вы мне дали, она говорит о том, что к этим вещам нужно достаточно осторожно относиться, аккуратно. Такая есть фраза «сын за отца не отвечает». Предположим, вынесено было предупреждение, и издание перешло в руки другому человеку. После этого вновь какое-то выступление, которое было расценено как экстремистское. Вопрос, можно ли закрывать, если это прошло 8 лет после первого. Можно это превратиться в поиски блох на, так скажем, на шкуре у тех, кого не попадя. В целом-то проблема публикации экстремистских материалов это не решает. А что делать с распространением экстремизма в интернете? Он просто кишит экстремистскими там сайтами, и никто никакую ответственность за это не несет. За редким исключением, когда уже это переходит всякие границы, как, например, видеозапись с убийством дагестанца и таджика. А что делать со всеми другими этими вещами? Сейчас вот будет широкая дискуссия по реформированию закона о средствах массовой информации, по внесению дополнений, по сопутствующим законам. И, конечно, я думаю, что этот голос должен быть услышан, потому что я не думаю, что целью курских законотворцев сделать так, чтобы обязательно всех закрывать. Я думаю, что их цель несколько иная – оградить общество от экстремизма. И нужно искать механизмы, которые были бы максимально конструктивно в этом смысле.
Говорил депутат Госдумы Роберт Шлегель. Федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности был принят летом 2002 года. Через 4 года депутаты кардинально его переработали. Еще через год, прямо перед началом думской избирательной кампании, в него были вновь внесены поправки. На частое внесение поправок в закон обращает внимание кандидат юридических наук Илья Расулов.
Складывается впечатление о том, что этот закон является экспериментальным законом, что, на мой взгляд, недопустимо в отношении такого рода правонарушений, как экстремизм. Закон, во-первых, смешивает понятия экстремизма и терроризма, и даже клеветы. Хотя, на мой взгляд, терроризм является более общественно опасным деянием. В соответствии с 205 статьей, там наказание начинается уже с 8 лет лишения свободы. Кроме того, приведенное в первой статье закона легальное определение экстремистской деятельности тоже не выдерживает критики, потому что любое определение экстремизма не через перечисление видов деятельности было бы удачным и логичным, потому что все виды такой деятельности экстремистской просто перечислить невозможно, а первая статья не является резиновой статьей.
Ответственность средств массовой информации должна носить экономический характер, полагает Илья Расулов.
Снятие сроков истечения действия предупреждения, а так это называется, сильно ударит по СМИ в России и не создаст благоприятный климат для развития СМИ. Любое СМИ имеет право на ошибку. Поэтому в любом случае мне представляется, что не дубинка, которая бы так или иначе воздействовал на СМИ, а экономические санкции здесь будут более благоприятные. Кроме того, ведь это сильно ударит по независимости небольших СМИ, потому что они не имеют ни службы, ни, собственно, экспертов, которые могут отследить так или иначе тот или иной материал. Если человек или редакция совершает ошибки, то пусть она за это и расплачивается экономически. Кроме того, мне представляется, что можно было бы, так как качество саморегуляции в журналистском сообществе не слишком велико, обязать главных редакторов, в частности государственных СМИ, во всяком случае, включать в типовые контракты с журналистами специальные условия, согласно которому, если журналист берет интервью, либо, собственно, сам разжигает ту или иную ненависть или вражду, то такой журналист не будет больше работать в этом СМИ.
Говорил кандидат юридических наук Илья Расулов. Какие проблемы на самом деле пытается решить региональная власть, предлагая подобные поправки в закон? Об этом рассуждает политолог Александр Кынев. С ним беседовала моя коллега Евгения Назарец.
Мне кажется, что это просто рефлекс чиновников, которые стремятся по максимуму ограничить самостоятельность всех иных субъектов, где каждый является потенциальным нарушителем, и наступает на права граждан до того момента, пока граждане не оказывают сопротивления. И то, что вот такой появился законопроект в Курской области, ну, это, в общем, показательно. Это говорит просто о том, что никакого реального отпора, видимо, наши чиновники не чувствуют, и поэтому появляются подобные инициативы. В некотором смысле индикатор слабости нашего гражданского общества. По смыслу, конечно, это не что иное, как просто вообще запрет на критику. Не так давно были инициативы господина Шлегеля по поводу возможности закрытия средств массовой информации за клевету. В то же время, я думаю, что вот эта инициатива, она все-таки останется маргинальной, потому что сам тот факт, что предыдущая инициатива депутата Шлегеля по поводу поправок в закон о СМИ встретила очень критическое внимание со стороны администрации президента, и в Думу пришел ответ на появление данного законопроекта, который не оставил от него камня на камне. Я думаю, что это в некотором смысле знак и сигнал о том, что подобные инициативы вряд ли могут быть в настоящее время реализованы. Ведь что такое недовольство, которое высказывается, допустим, при таких же средствах массовой информации? Это элемент политической конкуренции. Почему-то никто не спорит с тем, что конкуренция и приносит пользу в экономике. То же самое касается там, ну, практически любой сферы. Но почему-то в политике у нас совершенно другой подход, и нам пытаются объяснять, что наоборот, что чем меньше конкуренции, тем лучше. Но совершенно очевидно, что никакого другого механизма заставить того же чиновника работать эффективно, как конкуренция, как критика в том числе, просто не существует. Потому что если запретить вообще высказывать свою точку зрения, то с какой стадии тогда чиновники вообще будут работать хорошо? То есть в этом смысле совершенно очевидно, что данная инициатива, но она является по смыслу просто вредной и для власти, и в случае ее реализации, что маловероятно, просто будет вести к тому, что ситуация будет превращаться в некотором смысле в театр абсурда.
Так считает политолог Александр Кынев. Российские правозащитники уже провели параллели между законом о противодействии экстремизму и такими нормами старого уголовного кодекса, как антисоветская деятельность и клевета на социалистический строй. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Вы слушаете коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине по-прежнему неизвестна судьба 12 горняков шахты имени Карла Маркса, где в воскресенье произошел взрыв метана. Верховный суд России рассмотрит 7 июля иск Коммунистической партии об отмене итогов выборов в Государственную Думу из-за серьезных нарушений в ходе голосования. Прекращено уголовное дело в отношении главы фонда «Образованные медиа» Манана Асламазян, обвинявшийся в незаконном ввозе в Россию более 10 тысяч долларов. Глава российско-британской компании ТНК BP Роберт Дадли был во вторник допрошен следователями Министерства внутренних дел России. Вызов бизнесмена в МВД связан с налоговыми претензиями к компании ТНК за 2001-2003 годы до создания совместной с British Petroleum компании. Российские спецслужбы и милиция в мае этого года предотвратили несколько терактов в метрополитене Москвы, а также в ряде городов Северного Кавказа. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников. В Словении продолжается саммит США и Европейский Союз. Обсуждаются проблемы оказания помощи Афганистану, глобальное потепление и усиление давления на Иран. Прежде чем мы продолжим, напомню слушателям, в 10 вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» со вторника по пятницу, аналитическая программа «Время и мир». И одна из тем выпуска сегодня – это продолжение израильских репортажей Ирины Лагуниной. «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А программу «Время свободы» продолжит обзор свежей американской прессы. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, еще раз здравствуйте, и опять вам слово.
Добрый вечер, Александр. Wall Street Journal рассказывает сегодня расследование дела о коррупции. Двух бывших сотрудников Конгресса подозревают в получении денег от компаний, лоббирующих интересы России. Рассел Кессо, глава аппарата бывшего конгрессмена Курта Уэлдона, республиканца штата Пенсильвания, признал в ходе судебного разбирательства, что его жена та и получала деньги от российской организации International Exchange Group. Эта ныне прекратившая свою работу некоммерческая фирма занималась развитием делового обмена между США и Россией, а также вопросами нераспространения оружия массового уничтожения. Фирма выплатила супруге мистера Кесса $19 000 за редакторскую работу, большая часть которой так и не была выполнена, и Кесса не сообщил об этих деньгах, как того требует закон. Компания International Exchange была создана Владимиром Петровичем Петросяном, который утверждал, что связан с Кремлем. По словам адвоката Клода Келли, Петросян представил его ряду российских официальных лиц, в том числе депутату Госдумы Алексею Александрову. Петросян покинул Соединенные Штаты в 2006 году. Уэлдон, член Комитета по делам вооруженных сил, выступал в поддержку International Exchange Group в своей речи перед Палатой. В 2004 году он говорил, что компания включает в себя высокопоставленных представителей российской армии, разведки, полиции, и была создана полномочным представителем президента Путина в Думе. В нее входят важные люди, состоящие в дружеских отношениях с Путиным, в том числе заместитель главы ФСБ. Как отмечает Wall Street Journal, проводящиеся сейчас расследования являются частью более широкого расследования Министерства юстиции, которое полагает, что пророссийские фирмы пытались получать влияние или собирать информацию в Вашингтоне. Помимо вопросов, связанных с International Exchange, федеральные исследования изучают работу Уэлдона на газовую компанию «Итера», которая, как сообщают правоохранительные органы США, имеет давние связи с российским преступным миром. Wall Street Journal напоминает, что, выступая 23 апреля в Вашингтоне, генеральный прокурор Майкл Мукасей выразил обеспокоенность так называемым «железным треугольником», в который входят коррумпированные лидеры делового мира, коррумпированные правительственные чиновники и преступники.
Дмитрий, давайте уже, у нас с вами сложилась такая традиция, мы завершаем обзор всегда каким-то интереснейшим репортажем на неполитические темы. Чем порадуете сегодня?
Но это не репортаж, это некролог. Американские газеты публикуют некрологи знаменитой путешественницы Аделаиды Янг, скончавшейся в Калифорнии на 97-м году жизни. Аделаида Янг стала первой американкой, которая занялась исследованием Гималаев и привезла в Соединенные Штаты гигантского панду. Дочь владельца нью-йоркского ночного клуба, она отправилась в Китай в 1934 году в необычное свадебное путешествие. В компании своего мужа и деверя и местных проводников она добралась до Тибета. Несмотря на то, что никакого опыта такого рода у юной американки не было, она прекрасно освоилась в местах, где до того вообще не видели иностранцев, готовила пищу на кострах, пила чай с маслом из молока яка и даже застрелила медведицу. Воспоминания об этом убийстве мучило ее и 50 лет спустя, пишет биограф Янг, вышедший 3 года назад книги «Дама и панда». После свадебного путешествия Янг и ее муж решают остановиться в Шанхае. Здесь она работает репортером для местных англоязычных газет. До Второй мировой войны она жила в Китае, а потом эвакуировалась на Тайвань, где работала диск-жокеем. В Китае ее называли Су Линь, именно это имя получил панда, которого она вывезла в США. Панда много лет обитал в Чикагском зоопарке, его чучело сейчас находится в местном музее. Эксцентричное, полное приключение жизни Аделаиды Янг в Китае стало известно публике лишь в 90-е годы, когда были найдены старые фотографии ее странствий 30-х годов. Тогда Янг стала давать интервью и получила признание в числе знаменитых путешественников, которые открыли Восток для Запада, пишет Лос-Анджелес Таймс.
От себя еще добавлю, Дмитрий, что говорят, что Аделаида Янг на самом деле стала прообразом одной из героинь одной из серий про Индиану Джонс. Ну, кто интересуется, может быть, кого-то вспомнит. Мне остается только добавить, что с некоторыми интересными публикациями в сегодняшних американских газетах вас познакомил Дмитрий Волчек. Мы продолжаем программу «Время свободы». Московский городской суд сегодня подтвердил неправомерность решения Хамовнического суда Москвы, отказавшегося рассмотреть по существу жалобу потерпевших по Катынскому делу. Речь идет о требовании родственников реабилитировать польских офицеров, расстрелянных по приказу НКВД под Катынью в 1940 году. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В соответствии с решением вышестоящих коллег, Хамовнический суд обязан рассмотреть иск о реабилитации польских офицеров, расстрелянных в Катыни. Впрочем, по мнению адвокатов, этот вопрос можно было решить и без судебного разбирательства. Заявление с просьбой реабилитировать расстрелянных в 1940 году поляков было направлено в Главную военную прокуратуру Российской Федерации, но ведомство не стало рассматривать дело, указав, что все перечисленные польские граждане были репрессированы, но никаких уголовных дел в отношении них не сохранилось, а потому рассматривать вопрос о реабилитации прокуратура не может в принципе. Между тем, адвокаты ссылаются на решение Политбюро ЦК ВКПБ, датированное мартом 1940 года, в котором сказано о том, что всех польских офицеров, которые на то время находились в лагерях НКВД, следует расстрелять без предъявления обвинений. То есть фактически никаких уголовных дел и не было. А потому уверенные в своей правоте заявители решили обжаловать отказ Главной военной прокуратуры в Хамовническом суде Москвы. Однако судья Тюленев отказался принимать документы, указав, что с подобной жалобой могут обращаться только те лица, права которых конкретно нарушены. После этого перечислил фамилии 10 расстрелянных польских офицеров, говорит адвокат Анна Ставицкая.
То есть фактически судья предложил погибшим, вообще это, конечно, ужасно звучит, но восстать и прийти в Хамовнический суд и обжаловать действия Главной военной прокуратуры. Конечно же, и это решение, которое я даже не знаю, как назвать, с точки зрения закона, с точки зрения общественной морали, мы обжаловали в Московский городской суд, и Московский городской суд сегодня это решение отменил и направил дело заново в Хамовнический суд на стадию досудебной подготовки. Но, естественно, новый судья уже будет рассматривать нашу жалобу по существу, а какое он примет решение, мне сложно предугадывать. С точки зрения закона я не вижу вообще никаких препятствий для положительного рассмотрения нашей жалобы. Но так как наши суды довольно непредсказуемые...
Сказала адвокат Анна Ставицкая. Катынское захоронение было обнаружено в 1943 году во время оккупации немецкими войсками западных районов СССР. Немцы вскрыли несколько захоронений и придали огласке тайный расстрел. После окончания оккупации советской стороной была создана специальная комиссия, которая в 1944 году обвинила в массовых расстрелах немцев. Только в апреле 1990 года ТАСС заявила о непосредственной ответственности за злодеяния в Катынском лесу Берии, Меркулова и их подручных, что квалифицировалось в заявлении как одно из тяжких преступлений сталинизма. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В подмосковном аэропорту Домодедово задержаны 5, а по другим данным 4 грузчиков, подозреваемых в серии краж багажа. По данным следствия, они с февраля по май этого года систематически занимались хищением грузов. Общий ущерб от их деятельности, по информации милиции, составляет свыше 5 миллионов рублей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
У грузчиков были изъяты ювелирные изделия, компьютерная техника и другое ценное имущество. Уголовное дело возбуждено следственным управлением при линейном управлении внутренних дел аэропорта Домодедово. Это ведомство от комментариев отказалось, а пресс-секретарь аэропорта Эльдар Тузмухамедов рассказал, что задержать преступников удалось совместными усилиями милиции и службы безопасности аэропорта, благодаря специальным источникам, которые сообщали информацию службе безопасности.
То, что мы вместе с правоохранительными органами всегда ведем очень-очень-очень напряженную работу по, первое, предупреждению подобных случаев, и, б, поскольку нельзя исключить полностью человеческий фактор, по выявлению отдельных лиц и групп, которые занимаются противозаконной деятельностью. Это такая для нас текущая, постоянная работа. Очень жесткий контроль персонала, отбора персонала, который действует в нашей компании. Группа «Ислайн» считается одним из самых такой в плане кадров самых жестких компаний, потому что отбор проходит строжайше. Мы понимаем, что аэропорт — это объект стратегического значения и связанный с безопасностью пассажиров, людей и их собственности.
Пресс-секретарь объяснил, что Домодедово по сравнению с другими московскими аэропортами имеет лучшую статистику сохранности багажа. Это подтверждает и исследование соотношения упоминания аэропортов в контексте темы пропажа, кража, порча багажа в прессе в течение двух последних лет. Но отдельно взятый пострадавший пассажир статистикой, конечно, не интересуется. Объясняет заместитель директора департамента страхования путешественников компании «Росна» Александр Шваб.
На самом деле такого страхования даже не проводится. Вот страхование багажа в классическом виде, как дополнительное страхование к медицинским расходам, оно предполагает, что страхуется багаж с данной под ответственность перевозчика. То есть, когда человек получает багажный талон, у него багаж застрахован. Когда он берет с ленты свой чемодан, либо не берет его, потому что он утерян там или не дошел, в этом случае страхование заканчивается. Если грузчики воруют вещи, за это должна отвечать работодатель этих грузчиков. Прежде всего, это инициатива самих пассажиров, которые требуют исполнения от перевозчика того, чтобы их багаж был сохранен на время перевозки. Практика, которая сейчас существует, то, что надо обращаться за возмещением к прямому виновнику ущерба. То есть, если у вас украли чемодан, ваше предприятие, за ущербом надо обращаться, прежде всего, к ним. А уже откуда они будут брать средства на возмещение этого ущерба? Это тут вопрос либо страхования, либо внутренней дисциплины.
Александр подчеркивает страхование груза авиапредприятием, потому что страхование багажа пассажирами в России – услуга не распространенная, хотя она существует, и по ней объектом страхования являются имущественные интересы в период поездки, когда ответственность за сохранность багажа в пути перешла к перевозчику. Страховым случаем признается фактически произошедшее внезапное, непредвиденное и непреднамеренное событие, в результате которого произошла утрата зарегистрированного багажа с данного под ответственность перевозчика. Эльдар Тузмухамедов о действиях в случае потери багажа в период ответственности за него авиапредприятием.
Во-первых, если багаж потерян, то его не всегда похитили, надо понимать. Данное событие – это частный случай. Если человек прилетает, допустим, к нам в Домодедово, а багаж не прилетел, нету, стоит, ждет багажа, багажа нет. В этой ситуации он может обратиться либо сразу в правоохранительные органы, либо в аэропорт, к авиаперевозчику. После чего специальная комиссия занимается тем, что выясняет, на каком этапе пропал багаж. Первый вариант. Могли, допустим, украсть что-то из багажа, и в аэропорте отправления, какие вообще, вполне такое может быть. Вполне может быть, что авиакомпании загрузили не на тот рейс, например. То есть и дальше вот специальная комиссия уже выясняет, когда, где и где этот багаж искать. В случае, если багаж не найден, то пассажир, конечно же, может обратиться в правоохранительные органы и уже работать с ними.
А пока они работают с бригадой грузчиков, воровавших в течение нескольких месяцев прямо на своем рабочем месте. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Еще раз отмечу, что в 9 вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, поскольку сегодня вторник. В числе главных тем найдены стихи Николая Заболоцкого, «Неделя русских торгов в Лондоне» и музыка Геннадия Айги. Повторяется «Поверх барьеров» с Иваном Толстым завтра в 6 утра и в 14 часов. А сейчас в Москве 18.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине по-прежнему неизвестна судьба 12 горняков шахты имени Карла Маркса, где в воскресенье произошел взрыв метана. Верховный суд России 7 июля рассмотрит иск КПРФ об отмене итогов выборов в Госдуму из-за серьезных нарушений в ходе голосования. Прекращено уголовное дело в отношении главы фонда «Образованные медиа» Манана Асламазян, который обвиняли в ввозе в Россию незадекларированной валюты. Глава российско-британской компании ТНК BP Роберт Дадли был во вторник допрошен следователями Министерства внутренних дел России. Вызов бизнесмена в МВД связан с налоговыми претензиями к компании ТНК за 2001-2003 годы, до создания совместной с British Petroleum корпорацией. Российские спецслужбы и милиция в мае этого года предотвратили несколько терактов в метрополитене Москвы, а также в ряде городов Северного Кавказа. Об этом сегодня заявил директор ФСБ Александр Бортников. В Бурятии более 50 детей в возрасте от 3 до 7 лет госпитализированы с признаками пищевого отравления. ЧП произошло в городе Северобайкальск, в детском саду «Теремок». Всего пострадали 60 детей и один взрослый. В Московской области освобождены 49 граждан Узбекистана, которых насильно удерживали в качестве подневольных рабочих члены преступной группировки. В Словении проходит саммит США-Евросоюз. Обсуждаются проблемы оказания помощи Афганистану, усиление давления на Иран в связи с его ядерной программой и глобальное потепление. Юг Израиля подвергся минометному обстрелу. В районе границы с сектором Газа взорвались 20 снарядов. В ответ израильские военные нанесли удары по группе стрелявших палестинских боевиков. Трое из них убиты. Руководитель ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур призвала иранские власти отменить смертную казнь 4 малолетних правонарушителей. В Москве открылось железнодорожное сообщение между Савеловским вокзалом и аэропортом Шереметьево. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость. В Екатеринбурге сегодня открылась выставка медалей из собрания Свердловского областного краеведческого музея. В экспозиции представлены золотые, серебряные, медные и даже чугунные наградные знаки, по которым можно представить историю России 18-19 веков. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Памятная чугунная медаль во знаменование оспопрививания жителей Российской империи была выпущена в 80-е годы XVIII века в царствовании Екатерины Великой. Тогда врачи впервые в массовом порядке ставили прививки от оспы, и императрица подала личный пример своим подданным, рассказывает организатор выставки, старший научный сотрудник Института истории и археологии Владимир Микитюк.
Дело в том, что когда, вот, скажем так, началось массовое заболевание оспой, и была разработана вот эта прививка от оспы, то наше население с большим подозрением отнеслось к самой процедуре прививки оспы. И Екатерина II пошла на большой риск. То есть она сама пригласила врача, и ей сделали прививку. И кроме того, чтобы, так скажем, вот еще подчеркнуть свою решимость, она и своего сына, будущего императора Павла I, тоже привлекла к этой процедуре, ему тоже сделали прививку. В общем-то, это такой достаточно, можно сказать, вполне серьезный гражданский подвиг.
Более 200 медалей из собрания Свердловского областного краеведческого музея выставлены на обозрение широкой публики впервые за 137 лет его существования. Коллекция мало изучена. Известно лишь, что большинство экспонатов попали в музей еще до революции 1917 года, когда он назывался УОЛЕ – Уральским обществом любителей естествознания. Заместитель директора краеведческого музея Владимир Бакадоров назвал эту коллекцию стихийной.
Любая коллекция, если она собирается под определенным углом, она начинает уже выстраиваться по воле собирателя. И эта воля уже начинает давлеть. Здесь такой воли не было. То есть мы можем увидеть, как за 137 лет достаточно стихийно люди приходили в музей и передавали вот эти сокровища.
Большинство медалей, представленных на выставке, памятные, то есть ими никого не награждали и их никто и никогда не носил. Они были выпущены в память о каком-либо событии, в честь отмены крепостного права, например, или в честь окончания кругосветного путешествия Ивана Федоровича Крузенштерна. По словам организатора выставки Владимира Микитюка, по экспонатам можно изучить, например, историю императорского дома Романовых.
Выходили медали, скажем, на рождение царевича будущего, на бракосочетание, на смерть, естественно, на коронование. Очень много медалей уже вот ближе к концу XIX века, посвященные выдающимся россиянам, композиторам, поэтам. Ну, скажем, вот одна из последних медалей, которая в нашей коллекции представлена на этой выставке, это медаль к юбилею Пушкина, который праздновался в 1899 году.
В следующем году музей собирается представить коллекцию советских государственных наград. Предполагается, что в экспозицию войдут и наградные знаки современной России. Сегодня в Екатеринбурге их официальные копии можно увидеть только в одном месте – в Уральском центре имени Бориса Ельцина. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Этот репортаж продолжит панораму других новостей культуры. Ее представит Игорь Померанцев.
Администрация больницы в Нюрнберге сообщила, что киргизский писатель Чингиз Айтматов находится в критическом состоянии и помещен в отделение реанимации. Ранее Чингиз Айтматов был госпитализирован в Нюрнберге с диагнозом воспаления легких и почечная и легочная недостаточность. В среду, 11 июня, в Центральном доме художника в Москве состоится презентация книги сотрудника «Радио Свобода» Андрея Шарова «Знак Z. Зора в книгах и на экране». В ней рассказывается о герое бульварных романов и многочисленных приключенческих фильмов «Зора». Книга выходит в рамках проекта Андрея Шарова и издательства НЛО «Кумиры нашего детства». В этой серии о героях массовой культуры уже изданы книги о Джеймсе Бонде, о Фантомасе и вожде Апачи Винниту. Пятая и последняя книга Андрея Шарова в этом цикле будет посвящена Дракуле. Французский телеканал ТФ1 назначил ведущим новостной программы тележурналистку Лоренс Феррари. Администрация канала объясняет это снижением рейтинга самого популярного в стране выпуска новостей. В минувшем году французская пресса писала о романтической связи президента Николя Саркози с журналисткой Лоренс Феррари. Предположительно, их отношения кончились в ноябре 2007 года, когда Саркози познакомился с экс-моделью Карлой Бруни, впоследствии ставшей его женой. Французская пресса неохотно пишет о возможном романе Саркози и Феррари, так как журналистка уже выиграла судебный процесс против газеты «Метро», сообщавшей о ее отношениях с нынешним президентом Франции. Лауреатом немецкой премии Карла Ясперса стал в этом году французский философ Жак-Люк Марион. На торжественной церемонии 25 июня ему вручат чек на 5000 евро. Жак-Люк Марион – автор книг о философии Декарта, Хайдеггера, Гуссерля. Особое место в его исследованиях занимает теология. Британский актер Джереми Айронс возвращается на Бродвей спустя почти 25 лет после участия в спектакле по пьесе Тома Стоппарда «Отражение или истинное». В 1984 году за роль в этой постановке он был удостоен премии Тони. Весной 2009 года Джереми Айронс сыграет в пьесе Майкла Джекобса «Импрессионизм» вместе с актрисой Джоан Аллен. Спектакль поставит Джек О'Брайен. Сербская газета «Политика» сообщает о смерти короля цыганской музыки на Балканах Сабана Байрамовича. Ему было 72 года. Первый оркестр он создал в заключении, отбывая срок за дезертирство. Его первый альбом вышел в 1964 году, когда музыканта выпустили из тюрьмы. Байрамович принимал участие в создании многих фильмов, в том числе картины Эмира Кустурицы «Черная кошка, белый кот».
Рассказывал Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Время свободы» и на очереди наша рубрика «Политика онлайн», которая сегодня посвящена российской политической культуре. У микрофона Кирилл Кобрин.
Очень редко, когда современный российский неофициозный публицист поддерживает какие-то действия властей в отношении оппозиции. Один из таких редких примеров – статья экономиста и политолога Дмитрия Травина на сайте петербургского еженедельника «Дело». Текст называется «Пускать ли Лимонова к студентам?».
На минувшей неделе была сорвана встреча Эдуарда Лимонова со студентами Санкт-Петербургского государственного университета. Боюсь, что окончательно потеряю уважение в определенной части демократической среды, но думаю, это тот редкий случай, когда запрет был совершенно адекватен. В университетской среде подобной публике не место, и дело здесь не в политических взглядах.
Так почему же, по мнению Дмитрия Травина, действительно не следовало пускать Лимонова к студентам? По мнению заместителя главного редактора еженедельника «Дело», где опубликован этот текст, не стоит смущать юные умы общением с политиком, который не уважает своих оппонентов. В качестве примера Дмитрий Травин приводит выступление Эдуарда Лимонова на сайте «Грани.ру».
Лидер нацболов полемизирует с теми, кто не принимает его политической деятельности и заканчивает свою статью следующим образом. «Shut up! Ублюдки, инвалиды, жопы с ручками! Я знаю, что делаю, и все делаю правильно, а вы – жопы с ручками!»
Травин поясняет, столь экспрессивным языком лидер запрещенных нацболов полемизирует не только с представителями власти.
Приведенные выше выражения применены в отношении тех интеллектуалов из демократического лагеря, которые хотели бы трансформации режима, но оспаривают, кстати, совершенно вежливо, те методы, что практикуют национал-большевики. По сравнению с господином Лимоновым, товарищ Ленин, любивший время от времени наехать, скажем, на меньшевиков, да и на российскую интеллигенцию в целом, просто образец политкорректности.
Впрочем, Эдуард Лимонов далеко не единственный образец плохих манер и глубокого неуважения к оппонентам. Автор статьи на сайте еженедельника «Дело» приводит несколько ярких высказываний сторонников существующей власти. Эти реплики, быть может, не столь риски по форме, как лимоновские, но уж точно гораздо оскорбительнее и циничнее по содержанию.
Весной состоялась презентация книги Владислава Суркова. На этом мероприятии выступил Модест Колеров, не столь давно еще занимавший высокий пост в путинской кремлевской администрации. И вот сей господин разразился следующим заявлением. «Если интеллигенция не хочет мыслить себя во власти, она ничтожна, террористична и убога. Любой интеллектуал, который пишет о своей стране и не участвует в ее судьбе, предатель. Другого выхода у интеллигенции нет».
За Колеровым, известным идеологическим бойцом президентского фронта, тянутся и более молодые официозные деятели. Дмитрий Травин, не называя имени, приводит реплику Павла Данилина, публициста, известного своими, мягко говоря, не джентльменскими способами полемики. Одно явно неэфирное слово мы опустим.
Юное дарование поучаствовало в написании школьного учебника по истории и подверглось за это критике специалистов. Ответ специалистам был следующим. Вы сколько угодно можете поливать меня грязью, а также исходить желчью, но учить детей вы будете по тем книгам, которые вам дадут, и так, как нужно России. Те же благоглупости, которые есть в ваших куцых головешках с козлиными бороденками, из них либо выветрится, либо вы сами выветритесь из преподавания. Позволить, чтобы историю России преподавал русофоб или попросту аморальный тип, нельзя. Так что от скверны надо очищаться, а если не получается, то очищать насильно. Понятно, с кого этот господин берет пример в использовании выражений. Явно со своего национального лидера. Только у одного есть сдерживающие факторы, обусловленные ответственностью за свое положение, а у другого нет.
Вывод Дмитрия Травина неутешителен. В России просто отсутствует нормальная политическая культура. Демократическая культура разговора как с теми, кто разделяет твои взгляды, так и с теми, кто их не разделяет.
Таким образом, как мы видим, публика, имеющая весьма специфическое представление о поведении в приличном обществе, есть в обоих лагерях. Она и обслуживает власть, и борется с этой властью. Мне кажется, что одним из важнейших условий нормального политического диалога в России, если мы вообще дойдем до него, является участие в нем лишь приличной публики с обеих сторон. Такие люди имеются и в самой, что ни на есть, радикальной оппозиции, и в самых, что ни на есть, кремлевских верхах. В действительности мы почти всегда знаем, кто рукопожабелен, а кто нет. И лишь в пылу политических страстей про это забываем. Счастливы те страны, где про такие вещи всегда помнят.
Но если все так плохо, и почти никто из российских политиков, говоря попросту, не умеет себя вести, то, быть может, не стоило приглашать в Петербургский университет не только Лимонова, вообще никого нельзя показывать студентам? Я спросил об этом у самого автора статьи на сайте еженедельника «Дело».
Я считаю, что люди, способные вести диалог с другими, сегодня в России есть. Они есть и в руководстве страны, не все там сплошные гэбисты, которые только мечтают о крюке, на который подвесить Россию. Есть они и в оппозиции, где немало интеллигентных людей. Проблема только в том, что в сегодняшней конкретной политической ситуации диалог маловероятен. Те, кто находятся во власти, конечно, не имеют ни достаточной смелости, ни полномочий для того, чтобы занять позицию, которую в свое время занял, скажем, Александр Яковлев в горбачевском руководстве. Те порядочные люди, которые находятся в оппозиции, за последнее время заметно отошли от политики. Взять хотя бы Гайдара, который даже в своей партии сегодня уже не делает никаких политических заявлений. Поэтому я думаю, что ситуация может измениться, если в целом изменится ситуация в стране. Но и сейчас, и в перспективе, которая, может быть, будет более благоприятной, есть люди рукопожабельные, есть нерукопожабельные. Вот нерукопожабельных лучше отсекать.
Это был Дмитрий Травин, заместитель главного редактора петербургского еженедельника «Дело». Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Москве 18:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России рассмотрит 7 июля иск КПРФ об отмене итогов выборов в Госдуму из-за серьезных нарушений в ходе голосования. На Украине по-прежнему неизвестна судьба 12 горняков шахты имени Карла Маркса, где в воскресенье произошел взрыв метана. Юг Израиля подвергся минометному обстрелу. В районе границы сектора Газа взорвались 20 снарядов. Прекращено уголовное дело в отношении главы фонда «Образованные медиа» Манана Асламазян.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Французская группа Peugeot Citroën и японская компания Mitsubishi во вторник начали строительство автосборочного завода в Калужской области. Российский автомобильный рынок по объемам продаж сегодня вышел на второе место в Европе, и потому практически все ведущие иностранные компании намерены расширять здесь свое присутствие. Что этой экспансии может противопоставить российский автопром? Об этом расскажет мой коллега Иван Трефилов.
Для строительства своего первого в России завода французская группа Peugeot Citroën и японская компания Mitsubishi образовали совместную компанию, в которой доля сторон составит 70 и 30% соответственно. По планам завод начнет выпуск продукции в 2011 году, а мощность его первой очереди достигнет 160 тысяч автомобилей ежегодно. Только на этом этапе партнеры рассчитывают инвестировать в проект 470 миллионов евро. В дальнейшем объемы производства могут быть увеличены до 300 тысяч автомобилей в год, как отмечается в целях соответствия прогнозируемому росту российского автомобильного рынка. Говорит аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Действительно, сейчас российский рынок, он стал, ну, по темпам роста, по крайней мере, в Европе на втором месте. Только Украина была впереди нас, у них рост составил в прошлом году 46%. А по объему проданных у нас третье место в Европе, после Германии и Италии. И для многих иностранных производителей, например, японцев, Россия становится вообще просто приоритетным рынком.
Итак, по итогам 2007 года объем российского авторынка в денежном выражении увеличился на 70% до 53 миллиардов долларов, а в количественном на 37% до 2 700 000 автомобилей. В нынешнем году, по оценке экспертов, темпы его роста останутся высокими, хотя и снизятся по сравнению с предыдущим годом. При этом, как считает аналитик российского подразделения швейцарского банка UBS Илья Макаров, будут происходить и дальнейшие изменения в структуре спроса на автомобили.
Мы считаем, что в 2008 году рост будет достаточно серьезный, но, возможно, он немножко снизит свой пыл. Мы считаем, что рынок достигнет порядка 3,5 миллионов автомобилей, и рост составит около 26%. В денежном выражении рынок составит около 72 миллиардов долларов, увеличившись на 36%. А что касается относительной доли автомобильного рынка, то отечественные производители теряют свою долю, и по результатам 2008 года она составит порядка 20%. Доля иностранных автомобилей, импортированных, будет порядка 55%, а доля иностранных автомобилей, собранных в России, будет порядка 16%.
В свою очередь, Севастьян Козицын также прогнозирует снижение темпов роста национального авторынка, отмечая при этом все возрастающее присутствие на нем покупателей из российских регионов.
Сейчас этот рост подпитывают российские регионы, где создались условия для развития программ автокредитования, и там нету острой проблемы парковочной инфраструктуры, как это есть в крупных городах. Поэтому регионы в будущие 3 года будут подпитывать российский автомобильный рынок.
По мнению экспертов, именно на этот сегмент сегодня в первую очередь может рассчитывать российский АвтоВАЗ, который недавно продал блокирующий пакет своих акций французскому концерну Рено. Несколько дней назад глава крупнейшего в стране производителя автомобилей Борис Алешин рассказал о планах его развития. До 2012 года общий объем инвестиционной программы АвтоВАЗа, по его словам, может достичь 3 миллиардов долларов, при том, что компания планирует уже к 2010 году увеличить выпуск автомобилей на треть, до 1 миллиона 200 тысяч штук, говорит аналитик банка UBS Илья Макаров.
Сумма достаточно большая, Однако очень сложно сейчас понять, что входит в эту инвестиционную программу и говорить, большая ли она или маленькая, потому что для расширения производственных мощностей АвтоВАЗу необходима покупка каких-то сборочных заводов. Была уже озвучена покупка ИжАвто, которая может обойтись около 800 миллионов долларов. И я думаю, что вот в эту сумму входит еще, наверное, покупка каких-то других заводов для расширения мощностей. Также надо учитывать, что в инвестиционную программу должны входить суммы, потраченные на разработку новых моделей совместно с Рено. Это также достаточно затратный процесс.
Какие модели автомобилей, совместно разработанные АвтоВАЗом и Рено, могут завоевать симпатии российских покупателей? Илья Макаров продолжает.
Я думаю, здесь ничего не надо нового придумывать. Надо посмотреть на успех иностранных концернов, а именно вот по результатам 4 месяцев 2008 года на первое место вышли модели Chevrolet Lacetti. Второе место занял Ford Focus, а потом Renault Logan. То есть, в принципе, надо смотреть, наверное, АвтоВАЗу именно этих производителей и подгонять свои модели под них. Ну и, соответственно, в связи с тем, что они будут производиться здесь, в России, локализованы здесь, по цене они должны, конечно же, процентов на 5-10 быть ниже, чем аналоги иностранных производителей. Опять же, не надо стремиться производить дешевый автомобиль, потому что благосостояние россиян растет. Их требования к качеству автомобиля растет, к техническому состоянию автомобилей также растет.
Схожая точка зрения у аналитика инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьяна Козицына.
Я думаю, сейчас россияне стали меньше времени уделять сервису автомобиля. Качество развития сервисов услуг, рост сервисных центров и непосредственно интерес самих автопроизводителей к сервисному бизнесу, он постепенно будет снижать то время, которое россиянин готов тратить непосредственно сам лично на ремонт своего автомобиля. Поэтому тенденция, которая была раньше, что особенно в регионах России люди были готовы покупать дешевый автомобиль и готовы были ремонтировать его собственными силами, она уходит в прошлое. Как и во всем мире, люди будут готовы доплачивать, и это будет автомобиль уже может быть дороже, чем отметка в 10 тысяч долларов, дороже может быть даже отметки в 300 тысяч рублей, но автомобиль лучшего качества и автомобиль, который будет очень просто в обслуживании.
По планам, инвестиционная программа АвтоВАЗа будет утверждена до конца лета 2008 года. Пока же известно, что она предусматривает разработку на платформах Рено двух моделей легковых автомобилей B и C классов, а также полноприводного внедорожника. Иван Трефьев, Радио Свобода, Москва.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. Известно, что качественное вино должно быть закупорено в бутылке качественной пробкой. До сих пор все попытки заменить в целях экономии дорогостоящую натуральную пробку пластиковой моментально негативно сказывались на вине. Поэтому в странах традиционного виноделия по-прежнему процветает и индустрия пробки, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Испания производит в год 60 тысяч тонн пробки и занимает по ее производству второе место в Европе после Португалии. Пробочная промышленность концентрируется в юго-западных районах страны, в провинциях Андалузия и Эстремадура, где на плоскогорье растет пробковый дуб. Дерево это довольно капризное, живет от 150 до 250 лет и лишь в условиях теплого средиземноморского климата. Кору толщиной не менее 3 сантиметров с дуба можно снимать, когда он достигает 50-летнего возраста. Затем сбор пробки производится не чаще одного раза в 15 лет и только вручную. Говорит мэр поселка Альмаден-де-Ла-Плата, что находится недалеко от Севильи, Хулиан Кабана Линарес. Рощи пробкового дуба, которых немало в нашем районе, дают работу многим местным жителям. Это посадка и уход за деревьями, сбор коры, ее доставка на фабрики и соответствующая обработка, изготовление из коры различных изделий, в первую очередь пробок для винной промышленности. Одно из наиболее известных пробочных предприятий не только в провинции Севилья, но и во всей Испании, фабрика Кортасанса. Это современные производства с прекрасным оборудованием. Но оказывается, весь процесс выработки пробки просто невозможно автоматизировать, рассказывает управляющий предприятием Ноэми Фернандес. Мы производим в год 50 миллионов пробок. Речь идет о всех видах этой продукции для нашей винной промышленности. Это наиболее дорогие цельные пробки, а также сборные, склеенные из двух, трех и четырех компонентов. Небольшая часть нашей продукции – дешевая пробка, спрессованная из пробочной крошки. Склейка пробки производится машиной. Затем готовое изделие попадает на конвейер, где сортируется вручную. Неудачно склеенная пробка или не отвечающая стандартам по размерам отбраковывается и поступает на переработку. Каждая работница, а работают на конвейере только женщины, просматривает в час 14 тысяч пробок. Лучшее изделие фабрики – цельная пробка длиной в 54 мм. Ее цена составляет 1,5 евро, и идет она на закупорку лишь выдержанных дорогих вин. Ноэми Фернандес. Когда я открываю бутылку вина, то о его качестве могу судить по типу пробки, которой оно закупорено. Если речь идет о нашей 54-миллиметровой пробке, лучшем товаре на испанском пробочном рынке, то можно вполне говорить, что у вас в руках прекрасное высококачественное вино. Плохое вино дорогой пробкой просто не закупорят. Испанский сомелье Давид Госен качество вина только по пробке, естественно, не определяет. Однако и он считает, что пробка может многое поведать специалисту в области дегустации. При дегустации вина в первую очередь надо осмотреть пробку, которая нам может многое рассказать. Пробка должна пахнуть вином, которое содержится в бутылке, но ни в коем случае не сыростью. Она должна сохранять свою упругость. Пробку можно разрезать пополам и посмотреть, не засохла ли она внутри. Все уважающие себя виноделы используют лишь пробку высокого качества. Продукция «Картасанце» поставляется на испанские заводы известных винодельческих районов Риохи, Рибере де Дуэро и Каталонии, а также за рубеж. Естественно, местные виноделы также используют эту пробку. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». В 8 вечера по московскому времени на наших волнах, как всегда, итоговый выпуск «Времени свободы», который будет вести сегодня мой коллега Андрей Шароградский. Он уже вместе со мной в студии, чтобы самому рассказать о программе. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Ну, коротко скажу, что все темы, которые были затронуты в информационных часах, будут затронуты и в итоговом выпуске. Кроме того, поговорим о том, что прекращено уголовное дело против Манана Сломозян, но фонд «Образованные медиа», увы, судя по всему, свою работу не возобновит. Еще будет прямое включение с московского международного фестиваля писателей. Его неофициальное открытие сегодня состоится.
Спасибо, Александр. Андрей. Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня проведет Михаил Соколов, гость из студии «Радио Свобода», бизнесмен Александр Лебедев, председатель правления правозащитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский и Валерий Родос, американский философ, политзаключенный хрущевского времени и автор книги «Я – сын палача». А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Александр Аркадьев и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио.